дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачу из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам постоянного гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Добрый день, Алексей Александрович, мы рады слышать вас. Сегодня наша программа особенно актуальна, сегодня день памяти и скорби, и, конечно, вот самое время нам поговорить вновь о днях Великой Отечественной, о памяти, о тех, о ком помним, и о тех, о ком государство, к сожалению, иногда забывает. Так что какие сегодня будут темы наши?
Первым делом, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна, приветствую и вас, потому что день действительно особенный 80 лет назад. 80 лет назад, который был чем памятен для нашего народа. И в этот день, что интересно и важно, начали отмечать как-то немножко по-странному для меня, как для человека, в общем-то, войною ошпаренным, что и говорить. Это потому что детство мое прошло без детства, военное. Вот. И тогда, когда сейчас объявляют там ознаменование 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, я думаю, как это странно, подбирают слова, что это такое. Красиво, конечно, звучит, но самое-то главное, что вот этот день, 22 июня, это же не советский день, не российская, так сказать, слава какая-то. Это же 22 июня придуман и вошел в аналы самых печальных, самых диких событий всего мира, а именно от противника, они назначили этот день. Другое дело, что в этот день, в 12 часов, Москва и министр иностранных дел, зампредседателя Совета Министров, ну, не Совета Министров, там, а наркома, Вячеслав Михайлович Молотов, он завершил свою речь, когда сообщил о войне, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вот эти три предложения, они как раз и были мобилизующими весь наш народ на победу. И мы сегодня должны отмечать именно вот этим, под этим углом, именно под этим, так сказать, понятием, что с первого же дня, с первых часов мы проявили, так сказать, готовность отразить нападение и готовы сразиться и победить в этом деле. И заявили об этом все мирно. Во всяком случае, в стране об этом все в то время знали. Я помню с детских лет эти слова. А не то, что в этот день напали на нас. Это слава тут. Другое дело, что положим День Победы. Да, наш день. Что и говорить. И привели наши вместе с союзниками к этому славному, так сказать, дню. Кстати, когда смотрел, то же самое, к примеру, Брестская крепость. Во знаменование 20-й годовщины начала Великой Отечественной войны создали вот этот мемориал 20-й годовщине. Это в свое время, 61-й год. Вот. Тоже не продумано. Ну ладно, об этом деле стоит ли говорить, потому что этих непродуманностей и ярких таких щеголеватых слов масса в нашей истории. Так же, как положим, никто не забыт, ничто не забыто. Господи, если бы не забыто было. Вообще, знаете, Полина Борисовна, вот эти дни, середина или вторая половина июня, довольно памятна. Ну, к примеру, для нас, для семей погибших. Следующий день, 23 июня, к примеру, это Международный день вдов. Эта Организация Объединенных Наций объявила Международный день вдов. Уж кто-кто-кто, а наши матери действительно были, так сказать, причастны к этой тяжести войны и к ее тягостям. И вообще для меня загадка, как они могли это все вынести, когда и голод, и война, и подозрения, и оскорбления в тот период. Это, конечно, жуткое, коложим, у кого без вести пропал. Это же тоже надо учитывать, как это все происходило. Я хотел бы сказать сразу, чтобы меня не упрекали, что, дескать, Чего вы там без вести пропавшие? Значит, вроде бы нормальное дело, мало ли там война. Да, конечно, нормально. Следует к этому делу подходить-то нормально. Так же положим, как у наших союзников, никто такого предъявлял, не предъявлял какого-то обвинительного-то подтекста не делал к этому понятию без вести пропавшие. А у нас идеология все подозрительности. Это и продолжение идеологической отрыжки 37-38 года. И не только. С 17 года того столетия все это вот идет. И, например, взять, когда я просматриваю по обращениям ко мне, чтобы найти какие-то сведения о погибшем там отце кого-нибудь там или деда, вот смотрю, а как же, может быть, они награждены? И попадаются часто такие вещи, приказы министров, вот, приказы командования войсковых частей или в указах уже Верховного Совета, президиум Верховного Совета СССР в то время о награждении. К ним прикладывалась справка. Справка, табличка, значит, там все такое, в котором написано, как, кого отмечали, значит, что там, статистика какая. И вот смотрю, читаю, ну, к примеру, беру приказ, уже конец войны, 24 апреля 45 года. Ну, таких много, я просто один из них выписываю. Справка. В ней написано, вот по поводу награждения это, что пропавших без вести и находящихся в плену в этом списке нет. То есть представление о награждении говорят, что вот, мол, это приказ проверен, тут же написано. То есть вот такое пятно на всех. И такое дело, что вот эти приказы и указы о награждении в тот период вот содержали такие справки. И с чем связано? Вот мы уже много лет занимаемся вот с вами, больше 10 лет. И я всякий раз говорю, что как до обидного, несправедливо, мало было представлено к награждению погибших. В чем связано? Что такое? Почему так было? Почему справки прикладывали каждому приказу, практически каждому? И должны были показывать перед тем, как. Потому что награждение было не окончательный результат, так сказать, по награждению, когда награда. Она была не от командира дивизии или там полка, не от командира армии, а всегда от президиума Верховного Совета СССР в то время. Вот оттуда это их окончательное, так сказать, утверждение было. Поэтому там требовали, чтобы указывали, как надо и что и как. Вот эти справки. И удивительно просто, в некоторых местах написано, так вот с радостью сообщают, так сказать, убеждая. Я просто был поражен этим надписям. На имя Михаила Ивановича Калинина, естественно, это дело сопроводительное письмо к приказам или к указам в то время, что в указанном проекте приказа или указа погибших нет. Это что такое? И вот смотрю, ну, это, конечно, не всегда. Ну, гляжу, например, в 41-м году от 4 ноября, от 5 ноября приказы. Их тогда было очень мало, кстати говоря. Вот это моя тоже работа с архивами показала, что, положим, за 41-й год было всего 80 документов о награждении. То есть в каждом документе было сколько-то там человек положено, где 20, где 200 человек, где чего-то. Вот таких документов 80. А за 42-й год, это я просто уже говорю, какая нарастающая статистика, уже 922 документа. Вот. А потом еще крупнее, когда после Сталинградской битвы уже погуще шло награждение. А самый тяжелый период, когда надо было буквально отмечать бы подвиги по в тяжелейшей обороне, в тяжелейшей ситуации где-то выходить из, когда авиация преобладала преимущественно немецкая и артиллерия, в общем, все эти бомбежки, всякое такое, тяжело было. И все равно проявляли героизм, а он был, не был отмечен не замечали. Это идеология такая, пока рано награждать. Это вот такое было. Ну и когда я вот смотрю на эти приказы, значит, это на имя Калинина написали, вот, например, вот 41-й год, я смотрю, приказ о награждении 273 человек, в том числе только 13 погибших. То есть вот первый это, я беру ноябрь, а есть там еще более ранние, где было покрупнее количество погибших указано, но все равно немного. А потом было указание, что, мол, давайте не сеять панику в тылу. Что такое так много погибших? И это было почему так? Потому что приходили ведомости, приходил, это положим, газеты «Известия» и прочее, где публиковали списки награжденных, награжден, положим, за отдавших жизнь, погибших в том числе. И когда их много, значит, там схватились за голову. Что такое? У нас же такая славная армия, никаких тут особых большого количества этих погибших-то нет. Не должно быть, во всяком случае, в статистике-то и в средствах массовой информации. И вот это пошло до 45-го года, который я вам процитировал, как в 45-м году, 24 апреля. Таких тысячи этих приказов-то было не просто так. И вот там стали уже опасаться, потому что когда стали представлять с прежним числом, большим числом погибших, вот, потому что вроде бы как отдать справедливость командованию полка или там дивизии, а там говорят, вы что тут это переборщаете-то, ну-ка давайте-ка, и не пропускали такие проекты приказов. Тогда поняли, что бисти, что надо тут, как говорится, в угоду делать. И тогда пошло, что вот, положим, я смотрю, 204 человека представлено погибших, нет. 54 человека, тут 4 человека, ну, это 41 год, я цитирую. Потом 113 человек, приказ от 11 ноября, 2 человека только погибших из них. И так, когда вот так я смотрю на этот список, и он просто поразителен вот в этом плане, что как можно исключать погибших-то. И поэтому и получилась статистика, что погибших, как правило, отдавших жизнь, они не награждались. И эта статистика такая получилась, что 93-94% из погибших не были представлены и награждены ничем. Это не потому, что он погиб, должно быть, но хотя бы перед тем, как погибнуть, он мог получить это награды. Я уже говорил не раз, что, положим, смотрим статистику, что такое, вот я говорю, хотелось бы обсудить, что такое 80-летие вот этого военных действий и как они должны восприниматься. Какая скорбь, какая, так сказать, печаль должна быть в людях. И как она, в общем-то, была не очень-то воспринята самим руководством в то время нашей страны. Это просто удивительно. Чтобы припрятать что-то такое, должны, как сказать, не сеять панику и не представлять к награде. Я замечал, например, позднейшие, там, 44-45 год, когда представляли к награждению кого-то, и написано там всегда, сама форма требует, были ли эти ранения. Были 3, 4, 5, 6. 6 ранений, и дальше графа. А был ли награжден? Не был награжден. И только вот последние, кому-то там повезло, на 5-м, на 6-м, 7-м ранении все-таки представили к награде. А сколько их погибло, не доходя, положим, до этих вот цифр, что там 3, 4, 5, даже одного смертельного ранения достаточно, чтобы человек был, так сказать, исключен из жизни. И как вот? Где героизм? Где массовый героизм? Вот он есть. А как он отражается в статистике, в человеческих документах, в награждениях? Тут тоже любопытнейшее дело. Как награждали? Тоже вот. Ну, к примеру, взять я смотрю, наши свердловчане, которые вот были представлены к наградам, уже после войны, в 47-м году, люди были изранены. Значит, все это кончалось чем? Что необходимо бы их и наградить. Ну вот, взять Дружинин Константин Алексеевич из Ирбита. Он, значит, в 41-м году в июле был призван в армию. Вот. И тяжелое ранение в голову с повреждением вещества мозга. Инвалид второй группы, не работает. Награда в 47-м году только. Представляете, положим, в сентябре 41-го до 47-го никто никаких. Ты в каких качествах он был, когда он был, так сказать, в семье и не работник, и без всяких почестей. Но, слава богу, потом, значит, наградили. Как наградили? За боевые заслуги. Это самая низшая боевая награда. Дальше положим другое, одна фамилия всего. Дружинин Анатолий Константинович. Он из Новой Ляли. В первые же дни войны, ну, 26 июня 41 года был призван в 48-м танковой бригаде, 48-й танковой бригаде 22-й армии. Ну, на Калининском фронте воевал. Вот, командир бронемашины, старший лейтенант. Тяжелое ранение. Я читаю вот самые выводы, что там. Потеря слуха. Потеря полное зрение. С отнятием языка, то есть он не мог говорить. И вот лейтенанта, командира бронемашины, представили только медали за боевые заслуги. Тоже, ну хотя бы это. Но я говорю, вот как это все было? Человек отдал все. Жуткая была бойня, что тут и говорить. Положим, и зачита Дружинин Сергей Васильевич. Тяжелая рана в правую голень и в левую руку. И там много-много таких, которые просто поражаюсь. И все так это скупо награждали-то. Человек не мог работать ничего. Какие были мучения у людей, и как обходились с этими людьми. И какой человеческий фактор. Очень важно, какой человеческий фактор был у тех, кто представлял к награде, и как проходили награды. Разные подходы. Вот я говорил, что тяжелейшая инвалидность, а только начальная самая медаль за боевые заслуги. Вот читаю другое. Красноармеец Шакиров Чура, он у нас узбек, в должности стрелка был, получил обморожение обеих нижних конечностей. Ну, это зима. 20 января 1943 года. Обморожение нижних конечностей. С последующей ампутацией обеих коленей. В настоящее время инвалид первой группы. Значит, что ему представили? Ну, дали, так сказать, орден. Хотя представлен был к отваге, но командование представило повыше, значит, отдала орден Красной Звезды. Ну вот слава Богу, что вот таким путем. А тут, если взять Шагалиев, Султан Шагалиевич, рядовой запаса, состоящий на учете в военкомате, бывший кавалерист 69-го кавалерийского полка 49-й кавалерийской дивизии, его представили на наградном листе к ордену Отечественной войны. Вот. Но, слава Богу, дали именно орден Отечественной войны первой степени, окончательно-то. Значит, участвует в боях на Нижнем фронте, значит, находился с 10 января 42-го по 28 января 42-го 18 дней, участвуя в боевых действиях и имеет на своем счету 12 убитых немецких солдат-офицеров в боях в районе города Харьков по заданию командования эскадрона ворвался в распоряжение противника. В общем, тут оказывается, расписывается подвиг и заслуга, что там и как. Значит, более 140 винтовок захватили в плен, более 20 немецких солдат. Вот. В боях был тяжело ранен осколком авиабомбы, в позвоночную область, вследствие полный паралич нижних конечностей, инвалид первой группы. Но, слава богу, орден через несколько лет после окончания войны получил. А вот это просто невозможно без содрогания читать. Шарипов, Шайх Амай, участвуя в боях против немецких оккупантов, это старший сержант, он был командир батареи 76-миллиметровых пушек, участвуя в боях против немецких оккупантов в составе 132-го артиллерийского полка 41-й стрелковой дивизии, должности старшины батареи 76-миллиметровых пушек, проявил свои подвиги на фронте Отечественной войны, Брянский фронт, ну, туда ли там расписывается, когда там что было. Вот, был тяжело ранен, лишился обеих глаз, разбита челюсть, не действует правая рука, прострелены обе ноги, оглушен совсем, то есть не слышит, не видит, работать не может. В настоящее время, как негодный, проживает там, в поселке Танта, на иждивении матери и отца 71 года. Пожалуйста, пришел с войны, представили его красной звезде, ну, хоть это, слава богу, в 46 году райвоенкомат представил его, а тут очень интересно, человеческий фактор, дальше идет оборотная сторона вот этого листа наградного. Значит, военком говорит, что надо красной звездой наградить. Потом идет награждение округа. Достоин награждения орденом Отечественной войны. И подпись маршал Советского Союза Тимошенко. То есть все-таки решили, что необходимо по-приличному наградить человека с такой награды, с такой ранениями, с такими, так сказать, кровоточащими ранениями. И вообще трудно себе представить, не видит человек, не слышит, не толком говорить не может. И вот такого рода хотя бы на ощупь мог понять, чем он награжден, если даже слов не мог слышать. И таких, я смотрю, у меня целая пачка сохранилась, вот скопилось за вот эти годы, когда приходят письма, и смотрю, как отвечать семьям, когда вот такого рода открывается для них новость, в каких условиях человек жил, чем значит, заслужил хотя бы вот это вот редкие награды. Я говорю, что 93% ушедших, отдавших жизнь, без вести пропавших, умерших от ран, ничем не отмечены тем государством, которое они спасли своей жизнью. Вот об этом надо говорить, и надо представлять, что это у нас было, какая армия, почему она перехвалена и захвалена до сих пор, тогда не откликаются сегодня, что надо бы воздать должное, хотя бы если не хватает денег, чтобы выпустить, положим, медаль хотя бы за победу над Германией, чтобы вот этих людей наградить. И не только их, а вообще всех, кто не вернулся, чтобы в семьях, где подрастают внуки и прочие, которым предстоит защищать Отечество, чтобы они могли знать, что если была война и были жертвы с нашей стороны, то они все-таки не остались этими звенящими трещотками, так сказать, слов, какое все прекрасно там, мужество, эгоизм. Если героизм, то где медаль-то хотя бы? Где награда, если там слово такое есть? Почему только отделываться вот этими красивыми, ничего не значащими в данном случае словами, девальвированными по смыслу и по содержанию? Почему бы не вручить медаль за победу над Германией хотя бы, уж если там другого нету? Ведь к 40-летию победы в 85-м году решили же каждому участнику войны. В был ли подвиг, не был ли подвиг, значит, он участвовал. Хоть в обозе, хоть на передовой, хоть где-то в штабах, но участник. Каждому дали орден Отечественной войны первой или там второй степени. Каждому участнику. Кого забыли? Забыли павших. Забыли отдавших жизни. Потому что они не могут за себя постоять. Их нету. Они отдали самое главное, чтобы было такое. Забыли вот тех инвалидов. Потому что вот я вот прочитал эти, ведь далеко не каждого из инвалидов-то представляли. Был вкусовой подход, этого мы дадим, этому не дадим. Поэтому все было неровно. И все было не так знаменательно, как хотелось бы кому-то представлять это дело. Как те, которых это не касалось. Что такое война? Вот 80 лет. Ведь проходят всего еще несколько лет и будут забывать о войне. Почему же так? Только одни живые, пришедшие с войны солдаты, ну, сейчас ветераны, так сказать, они были отмечены массой юбилейных медалей. Теперь уже самые молодые солдаты, призванные от 26-27 года, уже редко кто там. Вот. Им по 95-96 лет, несколько лет уже будет это как история. И что важно сказать, что она все равно будет поправлена истинным положением вещей. Истинная история. Никуда не деться от нее. И будет поправлено, что это все на совести идеологии того периода. А наша страна, она же должна иметь какую-то особую значимость военных событий. Ведь не последний раз придется... История подсказывает, не последний раз берется это дело. И как вот с таким наплевательским отношением к подвигу павших воинов, как подходить, что мы больше должны делать? Я хотел бы зачитать фамилии, так сказать, это же очень тяжелые дела. Наградные листы, они уже от времени стали жухлыми, темными, поэтому не сразу и прочтешь, но вижу. Шабанов Яков Никифорович принимал активное участие, все такое, ранен в ногу 23 января 42 года. Но это, слава богу, представлен к награде. Когда это было? 47 год представлен, раньше нет. Вот колхозник, медали за отвагу. Значит, медаль за отвагу, а ему все-таки дали орден Отечественной войны. Вот говорит, это человеческий фактор. Когда включался кто-то сердцем, вышестоящий, и видит, что надо бы не медаль, а орден за такого рода подвиг солдатский. Вот вижу Шабалин Евгений Григорьевич, на бывшего, это нагрудный лист, на бывшего стрелка номера полка, не помнит, первой московской гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта, состоящий на учете, значит, все такое, его, значит, команда не представляет к ордену Отечественной войны. Да, ему дали ордену Отечественной войны. Значит, это вот, слава богу. Тяжело ранен, ампутирована нога, пальцы обеих рук не действуют, инвалид первой группы. Кстати говоря, замечено, как раненые воины приходили с фронта и упрашивали в ТЭКе, чтобы им дали послабее инвалидность. То есть, что это означало? К примеру, у него там серьезное ранение. Не отдайте ко мне поменьше это дело. Почему? Потому что со второй и с первой степенью-то не давали возможности работать. А без работы особенно и денег-то нет, потому что пенсии-то были мизерные. Причем мизерные тоже так. Если человек уходил на фронт с работы, но там какая-никакая была зарплата, прочее, то считалось от того процент. Более-менее. Всегда мало всем. Там вообще было, вся страна была на подсосе материальном. А этих и тем более. И те, которые молодые ребята, шли совершать подвиги правильно, они приходили с фронта, а стажа никакого предшествующего. И мизерные эти вот добавки были пенсионные, конечно, что и говорить. А потом тоже, давайте как к 80-летию вот этого самого начала войны припомним, с орденами-то как было. Вначале несколько лет все-таки за каждую награду давали дифференцированно, соответственно, деньги. Ну, к примеру, несколько наград, ордена покрупнее, денежная выплата, за медаль поменьше, естественно. И это хотя бы могло быть для них какая-никакая поддержка. А тут, когда якобы сами фронтовички сказали, слушайте, а мы хотим отказаться от оплаты за наши награды. Понятно, такие вещи. По просьбам трудящихся, по просьбам фронтовиков, и отказали. И вот те самые инвалиды тяжелых этих групп, которым дали высокие ордена того времени, в раз оказались, что им эти награды ничего уже не дают. Опять-таки вот это было. Ну и еще момент, который я никогда не говорил, а это связано со многими семьями без вести пропавших. С миллионами семей, у кого без вести пропали. Значит, без вести пропавшие получали пенсию на детей не сразу. В смысле, семьи без вести пропавших на детей и оставшихся, так сказать, без кормильца. Не сразу. Значит, ждали, что и как там и чего. И вот ждали все-таки до 48-го года. И это мне рассказывали мои семейщики, мама рассказывала, и другие. И это в некоторых письмах сквозило. Что там было? А вот что было. Значит, тогда, когда пришло извещение, срочно обратитесь, значит, в собес, там, значит, оформят и прочее, и выплата будет денег. Вот. Но они направились туда, как правило, гигантские очереди сохраняются к тому времени. Значит, были, приходите, забейте пропавших. Тут такая штука, когда погиб, вот он погиб там в 43-м, к примеру, году, ему сразу же семья платили деньги. А когда бейте пропавшие, то тут, значит, надо было выяснять нашему славному правительству, а при каких обстоятельствах, а что, а может он, а может быть. И вот эти вот «может быть» являлись, так сказать, решающим делом. Нет, чтобы было по-благородному, по-цивилизованному. Ну, человек пропал без вести. Давайте продолжать с той даты, когда он без вести пропавший, продолжать выплачивать ему. Вот когда кончится война, будет ясно, где он, чего. Может, как предполагали многие, что предатель. А может быть, все-таки никаких вот этих следов предательства или какой-то негативности нет. Тогда, может быть, и решим продолжать выплачивать или там все-таки сокращать. Нет! Он, может быть, потом живой придет и прочее. Но вот это самое, что без вести и отношения прекратить, выплачивать сразу, то вы не выясняя, не ожидая истинного результата. И каждый рубль был на счету, каждая копейка в семье. Однако вот это вот было. И тут еще один фокус, я к нему возвращаюсь, о котором я говорил. Тогда, когда война, вот и 48-й год приближался, 47-й на 48-й, декабрь, значит, люди выстроились в очереди, и с ними поступили, ну, так сказать, по-благородному. Командование, ну, начальство сказало работникам, покуда последнего не обслужить, не выдать, не прекращать работу, пусть даже глубокая ночь будет. Вот такого рода бы навстречу пошли. Ладно, получили они деньги, тоже любопытно, как. Ну, к примеру, кто-то без вести пропал в 42-м, а это 47-й год, конец года, декабрь. Значит, ага, 42-й, 47, значит, за 5 лет можно ожидать. Приходят, а нет, дорогие друзья, вам только за один календарный год положено выплачивать. Ну ладно, за один календарный год. Вот. худо, конечно, обрезали сразу же. Вот они приходят, считают за 12 месяцев вот это вот положенное, деньга. Утром радостные, это Коль Робсон, как мы тогда называли после войны, радио, круглый черный круг такой. Ну вот они извещают, какая радость в стране. Денежная реформа для, так сказать, великого Советского Союза. Надо, чтобы все было нормально, старые деньги не того. Давайте-ка вот будут новые деньги. И все накопления, у которых вот там были, они обесценились в 10 раз. И те вот деньги, которые получили вечером вдовы наших, так сказать, нашей матери и прочих вдовы, солдат, они сразу же полученная сумма в 10 раз сократилась. У кого там были накопления, а у кого там были накопления, господи, какая ерунда для большинства людей. Когда, положим, приходило письмо кого-то, и на письме нет марки, надо заплатить за марку, тогда почтальон даст это письмо. И вот бегали по соседям, нет ли у кого пятнатчика, или сколько там было за марку-то. Вот такая была прекрасная, светлая жизнь, если вспоминать ее, а не так, что вот забыл все и думаешь, какая светлая была жизнь. Давайте, уважаемые радиослушатели, не будем терять хотя бы мы уважение к памяти павших воинов. Я думаю, что все-таки не добудится в стране, чтобы хотя бы какая-то была медаль или памятный адрес на бумаге, чтобы можно было повесить эту почетную, признанную государством бумагу с печатью официального лица, что он помнит, что он воздает должное памяти деда и прадеда, памяти отца. Запишите, пожалуйста, уважаемые, адрес, куда я с удовольствием получу письма. Значит, только прошу заказные не делать, потому что там все решено, у нас отработано, и, значит, всегда приходят мне в руки, никаких тут потерь нет. Запишите, пожалуйста, адрес. Почтовый индекс 620-033. Повторяю. Почтовый индекс для писем 620-033. Екатеринбург, Зыково. Тут дальше никаких, прямо мне в почте приходят и напрямую приносят эти все ваши письма. Значит, Екатеринбург, Зыково, почтовый индекс, еще раз повторяю, 620-033. Жду ваших откликов, жду ваших писем. Очень важно, кого-то это трогает или нет, какая ситуация, и какое должно быть, так сказать, просветление в стране, если все-таки какое-то будет изменение в сторону признания подвигов, особенно павших.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго. Сегодня, в День памяти и скорби, особо будем помнить и молиться о всех наших усопших. Спасибо вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.